Добрый вечер, или здравствуйте, и не удивляйтесь, это точка. Сегодня вот я ее даже из студии перетащил домой, потому что Саша отдыхает, и мы решили, что мы будем работать. А сегодня главное тут, естественно, на самом деле не мое лицо, а лицо вот этих вот замечательнейших мужчин, это которые наши горячо любимые, уважаемые, и самое главное, эксперты, это Григорий Бакунов, автор канала AdMeToo и достаточно известный в широких кругах айтишников, подкастер. Я даже слово это забыл, прости.
А давай как-нибудь обозначим, типа, селебрити.
Вот, селебрити.
Я не такой, но типа к твоей фразе подходит.
Хорошо. А не менее селебрити у нас сегодня Оскар Туганбаев. Я надеюсь, в этот раз я не ошибся в фамилии, а то в прошлый раз было очень даже стыдно.
Да ладно, ты все ошибся в
порядке. А как, прости, как можно ошибиться в фамилии Туганбаев?
Тут, понимаешь, такой момент. Я даже не уверен, что имя Денис простое иногда. И я ошибаюсь.
Ладно,
в нем.
Ладно, согласен.
Да.
Коллеги, я всех поздравляю с Днем Радио. Мы все-таки вышли из гоголевской шинели. Исходная точка радиопередачи, поэтому можно считать, что мы имеем отношение к этому празднику.
А я всех остальных хочу поздравить Международным днем мастурбации. Сегодня тоже это важный день. Он часто связан с радио, поэтому вполне можно, мне кажется.
Что же, после этих замечательнейших поздравлений с очень важными праздниками, я предлагаю все-таки начать, а то в следующий раз Саша скажет, что вы тут устроили. Потому что у нас, в общем-то, есть с чего начать, и у нас есть прям огневейшие, замечательнейшие новости. Первая из которых сводится к тому, что ВКонтакте получил 60 миллиардов рублей, и в этой новости интересно и любопытно очень много моментов. Во-первых, они закрыли год с большими убытками. Во-вторых, помимо того, что они закрыли год с большими убытками, выясняется, что, судя по всему, эти самые 60 миллиардов, которые они как бы получили от внешних инвесторов, на самом деле им выдавило государство от ФНБ.
Что такое ФНБ?
Фонд национального благосостояния.
Благосостояние, да.
Да. Ну, то есть, грубо
говоря, наше государство. Это государственные деньги, Гриш, значит, туда деньги поступают от продажи углеводородов, от нефти и газа, когда они превышают определенную сумму, то туда деньги, значит, все наши народные складываются. И мы все профинансировали практически на миллиард долларов, закрыв все убытки VK, только это не только ВКонтакте, это в целом бывший Mail.ru Group, то есть там много всего, да, и в частности им же теперь принадлежит и Дзен Новости. И им будет на что кормить, значит, эту новую машину госпропаганды. Вот, я абсолютно не согласен с тем, что мои деньги тратятся таким образом, но компания «Согаз», которая владеет VK, то есть контрольным пакетом акций владеет «Согаз», которая принадлежит прекрасным Ковальчукам из Банка России, и в совете директоров там находится аж на два двоюродных племянника президента, значит, нашего прекрасного. И, в общем, в целом это выглядит душераздирающе. Управляет всем этим Владимир Кириенко, соответственно, сын того Кириенко. И в целом вся эта конструкция выглядит, ну, довольно душераздирающе.
Я бы тут единственное, что сказал, что не думайте, что эти деньги уже потрачены. Деньги, которые выделены от вот этого всего, как, ну, господи, я никогда не запомню эти сочетания букв.
Они выкупили облигации на 60 миллиардов рублей.
Это просто облигации. Значит, как работают такие облигации? Это нормально, когда IT-компания выпускает облигации. Это типовая история, когда у компании нужны деньги на какой-нибудь новый проект. Иногда выпускаются облигации. Что значит облигации? Это такие займы, которые погашаются по цене заведомо выше, чем по которой выкупались. То есть, грубо говоря, Согаз, в смысле вот это ФНБ, обратно получит несколько больше, чем то количество денег, которое сейчас было вложено. Если, конечно, получит, потому что это всегда небольшой, но риск. Меня в этой новости порадовало слово плохое, удивило другое. Как всего за год с небольшими копейками, ну, два, да, года правления новой команды удалось из хорошо зарабатывающей группы компаний Mail.ru Group превратить, ну, как бы впервые за долгое время получить, как сказать-то, убыток по результатам квартала. То есть это же надо было постараться как-то.
Они говорят, что они инвестируют в разработку, что они там делают всякие искусственные.
А раньше не инвестировали, да?
А раньше сейчас стали более глобально, более лучшие теперь инвестиции. Теперь, когда за ними стоит такой прекрасный инвестор, как российские налогоплательщики, значит, я думаю, что можно наотмашь инвестировать и вкладываться, и сейчас сделать космический корабль, послать на Луну там какого-нибудь робота так, и так далее.
Слушай, но тут ведь интересный нюанс заключается в том, что они вначале деньги потеряли, а потом, ну как это нам заявляется, естественно, может быть там где-то договорняк был вначале, но они вначале деньги потеряли, а потом пошли у государства брать типа.
Ну, не совсем так. Все-таки разница не очень большая. Они по итогам года, я не очень помню сейчас цифры, они у меня не перед глазами.
48
но порядок миллиардов. Примерно... Не, подожди, у них выручка 48 миллиардов, выручка. Угу. А убыток чистый составил что-то порядка 8 миллиардов. Да. То есть на самом деле они потратили в результате там 55 миллиардов. И потратить 55 миллиардов за год, даже с учетом, как, ну, давайте, с учетом каких-то там инвестиций в новые продукты, это довольно странно. Единственное, что я здесь могу предположить, что мы здесь не видим каких-то глобальных, ну, мержей, каких-то глобальных покупок, которые были в 2022 году. И из-за этого случился вот такой вот, ну, типа, сформированный чистый убыток. Когда ты покупаешь компанию стоимостью, там, я не знаю, в 20 миллиардов, я просто, может быть, не следил и не знаю, что там могла Mail.ru купить за это время. Но если ты покупаешь компанию за 20 миллиардов, легко можно получить там превышение расходов. Но не надо забывать, что у Mail.ru Group есть довольно большой, как бы это сказать, кошелечек, в смысле, довольно большое количество накоплений, поэтому это вообще никакая не проблема для Mail.ru. И повторюсь еще раз, выпуск вот этих облигаций – это совершенно обычное дело. IT-компании делают это постоянно, никакой проблемы здесь нет, это просто, ну, типовое действие для IT-компаний.
Я тут на самом деле хочу для себя и для наших зрителей, слушателей уложить в голове. Просто, как бы, может ли это быть связано с тем, что они, например, очень усилились в попытках заместить собой YouTube тот же самый? И в такие суммы уйти в минуса, поэтому...
Знаешь, мы как бы, когда с Сашей в эфире, с Плющевым, я периодически выстраиваю такие бриджи между темами, mm-hmm. чтобы все было очень гладенько. И он каждый раз меня троллит и говорит, что это прям, ну, вообще, ну, вот вечно Бакунов что-то такое устраивает. Да, вечно Дэн что-то такое устраивает, какие-то бриджи между темами.
Я тебе вот больше все. Того скажу, я их осознанно взял вместе, потому что у нас есть еще одна тема, про Рутуб, который объявил, что ему нужно полностью, ну, там, не то, что полностью, но достаточно глобально все переделывать, перестраивать, и на это ему нужно 30 миллиардов. То есть Рутуб говорил, что на то же самое нам нужно в два раза меньше, но дали в два раза больше и ВКонтакте. Вот как-то так у меня в голове сложилось, если честно. Ну, вы мне сейчас объясните, что я не прав, я уверен.
Не, у нас огромное спасибо, что у нас в этом выпуске есть отдельный специальный эксперт по Рутюбу, который сейчас расскажет все.
Не, ну смотрите, ну, во-первых, действительно идут очень сильные пертурбации вот в течение 2022 года с видеорынком в России. Потому что понятно, что там, ну, поменялась система там монетизации, нас повыкидывали из разных сервисов, и внезапно наше государство поняло или ну, значит, они решили, что им нужны все-таки свои видеосервисы, потому что там мы еще в нулевые годы говорили, что медийный суверенитет, нам все крутили пальцем в виска, говорили, что, ребят, ну зачем изобретать велосипед, когда есть YouTube, хорошо работающий, нормальный и так далее. Вот, сейчас, значит, они, ну, во-первых, вот накануне еще войны, значит, «Газпром» выкупил обратно у частных инвесторов «Рутюб», решил, что надо, значит, им заниматься как следует, поменял всю команду в прошлом году и сейчас вот получает деньги на создание большой сети CDN. Значит, ну, вы все знаете, что такое CDN, но на всякий случай, значит, они активно расширяют опорную сеть по всей стране, причем не только по России, но и Белоруссии, Казахстан. Меня порадовал Абхазия, в которой тоже, значит, CDN строится для Рутюба. С чем это связано? Ну, конечно, злые языки могут сказать, что люди хотят освоить большое количество денег и закопать их куда-то под землю, в песок, там, на сервера там, и так далее. Это вполне себе может быть и так. Но с другой стороны, вот что я отмечаю как профессионал именно онлайн-видео рынка и телевидения, что вот за последний год впервые все там крупнейшие государственные и окологосударственные телеканалы и медийные ресурсы заставили таки выпускаться на Рутюбе. И сейчас я понимаю, что вы не смотрите, скажем, там тот же самый ТНТ, Comedy Club, там и какие-то еще развлекательные шоу, или не слушаете там, условно говоря, Вести FM. Значит, но я вас уверяю, что, ну, так как мне по работе приходится много всего этого употреблять, вынужденно, то в конце каждой передачи стали говорить: смотрите нас на Рутюбе, о чем я мог только мечтать много лет. А во-вторых, они стали убирать контент с Ютуба. Потому что, ну, Камеди всегда был как частная компания, он плевал на эти все государственные усилия по раскрутке там Рутюбов, ВК там и так далее. И они размещались на Ютубе. Сейчас они на Ютубе размещают только один-два каких-то анонса там или премьера шоу. Например, премьера нового шоу размещают первый выпуск на Ютубе. А потом, значит, всех уводят на Рутюб. Причем даже в Ютубе внутри вставляют ролики: смотрите нас на Рутюбе. И для того, чтобы обеспечить действительно качественную отдачу огромного нового количества контента, который попадает на Рутюб, им действительно придется построить нечто типа а-ля сети РТРС, ну, радиотеле, ну, короче, сети распространения телесигнала, потому что фактически, ну, что происходит сейчас? Телевидение уходит, да, оно стареет вместе со своей аудиторией, и Ростелекому и компании придется построить вместо этого новую некоторую цифровую систему с онлайн-видео. И здесь как раз и происходит битва между двумя командами конкурирующими. VK с VK Play и с Rutube. Потому что, несмотря на то, что у них примерно одни и те же владельцы, но все-таки там это разные принцы, которые, значит, каждый говорит, что я заменю YouTube. Значит, вот сейчас мы сейчас все построим, и тогда можно будет YouTube отрубать навек. Вот. Поэтому вот в принципе техническая необходимость обновления, особенно в масштабах такой большой страны, она есть. Но, может быть, здесь есть присутствует какой-то еще фактор именно по освоению денег.
Ну, тут дело даже, наверное, не в освоении денег совсем, сколько в том, что совершенно непонятно, как эти мечты о построении CDN осуществятся. Дело в том, что довольно легко посчитать, что эти там 30, да, они хотят миллиардов?
30, да.
30 миллиардов давайте разделим там условно на 3, потому что в целом те железки, которые нужны для CDN, это не самое быстрое железо, но с очень большими дисками, довольно быстрыми, и в результате все это сейчас стоит там, в районе, наверное, 40-50 тысяч долларов. Ну, давайте вот оценивать 50 тысяч долларов. 30 миллиардов — это 15 тысяч серверов. И я на всякий случай просто уточню, что 15 тысяч серверов — это примерный объем закупки какого-нибудь Яндекса или Mail.ru в целом. В хорошие годы, когда это легко делалось. Как сейчас закупить в Россию 15 тысяч серверов, я не понимаю. То есть как закупить их по разумной цене, как обеспечить их обслуживание и как вообще обеспечить фантазии вот эти вот о расширении и построении такого CDN-а? Я думаю, что на самом деле все закончится... А? Говори.
Я не буду тебя перебивать, извини. Окей, просто это не только сервера, там же и каналы, и все эти...
Ну, в целом, я скорее вот сейчас поговорю про сервера, исключительно потому, что я их немножко лучше знаю, чем то, как сейчас устроены в целом каналы. Но построение подобного CDN-а — это супердорогая история и раньше была. А сейчас тебе, как компании, которая это все строит, придется на себя брать и обслуживание этого всего. Раньше это все было сильно проще. Ты покупал сервера у какой-нибудь крупной компании, давайте скажем, у Hewlett-Packard. И у Hewlett-Packard всегда для тебя на замене было несколько сотен серверов, которые ты в любой момент мог просто одно другое на другое поменять и ехать дальше. Сейчас ничего этого нет. Сейчас ничего этого в России не существует. И я сейчас говорю не потому, что это там, ну, ужас-ужас, кошмар-кошмар, а потому что мои друзья начали на это жаловаться. Друзья, которые остались в России, которые занимаются технологиями. Поэтому я не очень понимаю, как вообще в принципе можно организовать сейчас работу такого масштаба, особенно для Рутюба. Я, если честно, думаю, что ровно на этой истории начнет... На этой истории построения CDN Рутюб уже откровенно начнет проигрывать сейчас ВКонтакте. И я очень надеюсь, что в конечном итоге ВКонтакте в этой борьбе выиграет, несмотря на то, что я, знаете, смотрю на это немножко со стороны, ну, примерно как с таким же интересом, как, не знаю, соревнования по водному полу между двумя командами какой-нибудь Новой Зеландии и Южной Кореи. Вот для меня это сейчас примерно на таком уровне. Но, тем не менее, кажется, что ВКонтакте гораздо более технологичная компания. И несмотря на то, что действительно сейчас начали лить трафик на Рутюб, и это прямо хорошо видно, вот именно так, как говорит Оскар, в передачах начали упоминать, начали проводить... ну, какие-нибудь, знаете, интерактивы в сторону Рутюба начали гнать, пишите нам в комментариях, бла-бла, вот это вот все. И, наверное, на Рутюб придет больше трафика, но в конечном итоге я прям верю, что технологии победят.
Я сейчас только единственное, что я сейчас сыграю в микрогришу, значит, закину мостик сильно под конец передачи, про, как он сказал, про сервера, значит, и мы, если у нас останется время, поговорим про российские базовые станции, которых мы решили сами собирать где-то там в Зеленограде, на Калинке там и так далее. Может быть, и сервера мы тоже начнем сами производить. Но хотя вот все эксперты, опрошенные вот, по поводу этой новости про сервера, они говорят, что столько серверов не нужно, что вот там существующие CDN, которые есть, они там в разы меньше, и непонятно зачем. У меня есть только вот, если какое-то пытаться разумное предположение, за что меня всегда ругают, что я пытаюсь найти что-то разумное в действиях вот этих монстров, это то, что они, возможно, рассчитывают, что у них на Рутюбе будет очень много прямых трансляций, потому что они сейчас начали там все вещание дублировать на Рутюб и говорить, смотрите, нас даже вот там радиостанции, которые государственно работают, из студии вещают туда. И, в общем, много стримов идет. И, может быть, вот для обеспечения вот полного покрытия стримов по всей стране столько денег надо, потому что я помню, когда я работал на ВГТРК, я просто там вынужден тоже по работе смотрел, как деньги тратятся. И так как наше государство говорило, что ну, заставляло ВГТРК покрывать там 99% территории России, то в частности несколько десятков миллионов долларов денег налогоплательщиков уходили на покрытие таких территорий, как Шпицберген, Новая Земля, чтобы там можно было смотреть российское телевидение на полярных станциях. И если сейчас тоже ставится такая задача, что Рутюб должен прийти в каждый дом, в каждую деревню. А у нас же там есть, например, специальные социальные тарифы Ростелекома, когда они там раздают интернет практически бесплатно в каких-то мелких населенных пунктах. Если у государства стоит задача, чтобы из каждого утюга перед выборами всем уже объясняли, даже тем, кто не смотрит телевизор, кто случайно там в поезде включил Рутюб, там еще где-то, чтобы ему обязательно объяснили, за кого голосовать надо, или за кого все голосуют, там не надо ему голосовать, даже если он не ходит на выборы, то вот если это действительно медийная новая замена телевидению, то, может быть, и надо столько серверов.
Да, мне кажется, что ты прям сильно переоцениваешь российские возможности по производству. Дело в том, что многие годы и Яндекс, и Mail обсуждали, что можно, наверное, ведь попытаться сделать свои собственные сервера в России и все такое. Но это настолько нерентабельно на фоне закупок в Китае, что непонятно, как вообще про это можно всерьез говорить. Ну и опять же, зачем для того, чтобы построить вот эту новую линию для внедрения людям в мозги, строить CDN какой-то, если можно просто контролировать источники контента? Если можно контролировать, скажем, ну я не знаю, если ты можешь контролировать блогеров, если ты можешь контролировать весь тот контент, который идет на подобные каналы, у тебя нет никакой проблемы. А ну, контент на ТНТ, безусловно, и так контролируется.
Нет, конечно, это все звенья одной такой плохой цепи. То есть, да, идет полномерное наступление и на блогеров, и на контроль их финансирования, на всех платежей, и на контент, безусловно, профессиональный и любительский. То есть ВК отвечает за user-generated content в основном, хотя у них сейчас уже пошло много всего и профессионального тоже. Вот, Рутюб, он больше про профессиональный контент, они как бы там где-то все разделили поляну, значит, и будут это делать вместе. Я, Гриш, не считаю, что они делают что-то рациональное, и про рентабельность там точно никто не думает. Ты абсолютно прав про сервера, про закупку, но я думаю, что там не стоит задача потратить поменьше, там, думаю, что стоит задача потратить побольше. Поэтому они будут покупать, как и там российские базовые станции, они немножко дороже.
Немножко. Ты так очень очень мягко.
Немножко дороже, да. Вот. Ну, потому что их мало пока. И сервера тоже будут немножко дороже.
Мне кажется, господа, мы очень сильно углубились в эту тему. Особенно,
ну, что тема прикольная.
Ну, тема прикольная, но просто я все еще тот человек, для которого видео во ВКонтакте осталось во времена, когда нужно было снять галочку безопасного поиска. Простите меня, раз уж сегодня такой праздник.
А почему ты так стесняясь об этом говоришь? Слушайте, а вообще, простите, у меня к вам короткий вопрос. А вот как вы разделяете, что такое контент профессиональный, а что такое UGC-контент? Потому что все больше шоу, которое производится Medium Quality и там, нынешними молодежными авторами, простите за это выражение, как будто я так должен палочкой трястя говорить, молодежными авторами производится сейчас весь контент этот поехал во ВКонтакте. Я, если честно, этот контент, который производит Medium Quality и подобные им продакшены, считаю гораздо более профессиональным, чем половина того, что происходит на российском телевидении.
Это как минимум. А как максимум, я бы сюда добавил, мы сейчас находимся на канале Саши Плющева. Вот скажите мне, это профессиональный контент или...
Нет, у нас любительский. У нас любительский.
Смотрите, друзья, я согласен, это хороший вопрос, его всегда задают, там, какой профессиональный, какой непрофессиональный. Значит, я для себя разделяю контент не по качеству изготовления, а по системности вовлечения производителей в систему дистрибуции. То есть, если кто-то производит контент и при этом имеет все лицензии, там, все там, сертификаты, платит налоги, имеет контракт с каким-нибудь бывшим Video International, теперь NRA, рекламное агентство, которое подпадает под регулирование Федеральной антимонопольной службы ФАСа. Вот те, кто играют по этим правилам и являются частью системы, я их считаю профессиональными, хотя это это плохое определение. Но просто если ты, вот как Блиновская, да, снимаешь качественный контент, но при этом не платишь налоги, там, дробишь выручку на 18 компаний и потом, если что, бежишь за границу. Вот я это не считаю профессионализмом. Извините.
Отлично. Я все-таки предлагаю нам уходить с этой темы, тем более у нас есть специальный человек, который вначале расскажет подробно о следующей нашей новости. И этого человека зовут Василий Азаров. Он расскажет подробно, расскажет, что он по этому поводу думает. А вы, после того, как все послушаете, вы просто, мне кажется, обязаны сходить по ссылке в описании и подписаться на его канал тоже. Давайте послушаем.
Привет, меня зовут Василий Азаров, и это новости искусственного интеллекта специально для программы «Точка». Американские сценаристы вышли на всеобщую забастовку, и вы, конечно, уже догадываетесь, при чем тут искусственный интеллект. Среди требований протестующих не только справедливая оплата их труда, но и гарантии того, что работников кино и телевидения не станут заменять нейросетями. Немного контекста. Вы наверняка знаете, что музыкальные стриминговые сервисы уже давно и сильно попортили жизнь музыкантам и лейблам. Для потребителя это прекрасный и, главное, очень доступный способ слушать музыку. А вот для тех, кто музыку делает, это финансовая катастрофа. Похожая история происходит и со стримингом видео. Netflix, Disney+, Amazon Prime и им подобное, с одной стороны, сделали контент доступным, а с другой стороны, заставили самих себя экономить. Теперь эта экономия бьет по людям, которых мы обычно даже не знаем по имени, но чьими руками создаются все те фильмы и сериалы, которые мы смотрим. И тут на фоне этих уже многолетних проблем появляется бесплатная или почти бесплатная рабочая сила – ChatGPT. Писать он умеет более-менее что угодно, особенно если правильно его попросить. Хочешь – напишет код, хочешь – сочинение, хочешь – стихи, а хочешь – и сценарий. Качество продукта получается очень разное, но в умелых руках и с некоторой редактурой может выйти прям неплохо. Эксперименты уже были. Например, на Твиче есть канал, где круглосуточно идет анимированная пародия на старый американский ситком «Сайнфилд». Весь текст, голоса и графика сгенерированы искусственным интеллектом. Выглядит это, как вы сами можете заметить, чудовищно. Но понятно, что этот проект не столько для развлечения, сколько для подтверждения тезиса. Искусственный интеллект может воспроизводить единообразный контент 24 часа в сутки. На YouTube есть похожий музыкальный проект, он называется Dada Bots. Там идут круглосуточные трансляции с музыкой, которую генерируют нейросети. Но вернемся к конфликту сценаристов и студий. Простого решения у него, к сожалению, скорее всего не будет. Протестующие настаивают, что искусственный интеллект не может написать такой же качественный сценарий, как это может сделать человек. И на это утверждение можно ответить по-разному. Для начала, Тарковского и Феллини искусственный интеллект, наверное, не заменит. Но вот с какими-нибудь проходными боевиками или детективами, которые выходят один за другим и часто неотличимы друг от друга, шансов уже больше. Конечно, при условии, что нейросеть будут специально для этого тренировать и задавать ей нужные рамки. Опять же, давайте не будем забывать, что технологии искусственного интеллекта развиваются очень быстро. Настолько, что даже его создатели признают, они сами еще не до конца разобрались, как эта штука работает и что умеет. Серьезно, если не верите, послушайте, что совсем недавно говорил основатель OpenAI Сэм Алтман в подкасте у Лекса Фридмана. Это длинное интервью, но оно того стоит. Тот момент, когда искусственный интеллект заменяет человеческий, уже настал. В Китае это случилось с художниками, которые делали видеоигры. Стриминги, киностудии и телевидение – это очень дорогой бизнес. Там обязательно хотя бы попробуют внедрить новые технологии, просто чтобы сэкономить. Это вопрос времени. Режиссера Джо Руссо недавно спросили в интервью, как он думает, как скоро мы увидим фильмы, созданные искусственным интеллектом. Его прогноз – через пару лет. Это говорит человек, который снял целую кучу фильмов Marvel, то есть хорошо понимает, что такое конвейерное производство. Мне кажется, что первые такие фильмы мы увидим даже еще раньше. Но в то же время я абсолютно уверен, что работа над сценарием в таком случае не просто ляжет целиком на компьютер, а потребует новые рабочие силы. Человека, который одновременно и разбирается в драматургии, и умеет обращаться с искусственным интеллектом. Работа сценариста – это огромный труд. Это очень сложная профессия. Но, к великому сожалению, это далеко не последняя сфера, где машины хотя бы частично заменят человека. Еще больше новостей искусственного интеллекта ищите у меня на канале. Меня зовут Василий Азаров. До встречи.
Ну, прежде чем мы обсудим, если, конечно, у вас есть желание тут что-то обсуждать, после сказанного, я еще раз напомню, что ссылочка на канал Василия Азарова в описании. И еще нужно добавить один момент, который я забыл добавить в начале, то что Быкова сегодня не будет. Просто в чате спросили, и я понял, что я забыл. Гриша, Оскар, у вас есть что сказать по этому замечательному моменту?
Давайте с Оскаром начнем.
Да, я быстренько ставлю там свои 5 копеек. Значит, у меня есть два соображения. Во-первых, вот мы в России в 90-е годы прошли эпоху искусственного интеллекта, искусственного в кавычках, в бульварных романах, когда у нас выходили там стотысячными тиражами любовные романы, детективы там Дарьи Донцовой, там еще кого-то там и так далее, которые очень похожи на искусственный интеллект. И, в принципе, некоторым людям это все устраивает, такое качество. А второе, это вот опять же, я там работал в НСТС на телеканале, да, и я видел системы управления построением сериалов западные от Sony Pictures и так далее. И это огромный монструозный программный продукт, который там типа как 1С предприятие пронизывает весь процесс создания сериала от начала до конца. И он уже, там очень сильное влияние роботов, именно даже уже на сценарий, потому что ты загружаешь в него там персонажей, ты выстраиваешь там некоторые сюжетные линии, а дальше эта система начинает тебе строить съемочные дни, выездные листы для актеров и делать шаблоны для диалогов и гэгов. То есть эта система говорит, что в этом месте у тебя должен быть гэг, вот в этом месте у тебя должен быть разговор вот этого персонажа с этим. Причем мы снимаем это все в этой локации, поэтому в этот же день мы снимаем еще вот это и вот это, вот это. И эта система, она начинает рулить съемочным процессом и очень сильно на него влияет. И ты там шаг лево, шаг вправо не можешь. Ты говоришь, а я хочу вот здесь, вот, чтобы у меня там мама главного героя, значит, выступила. А система тебе говорит, нет, мы этого не будем делать. Если мы помним мою прекрасную няню, да, там был персонаж Дворецкий, который... Да, мои прекрасные няни. Персонаж Дворецкий, прекрасный актер Смолкин его сыграл. Значит, это был формат Sony Pictures, купленный сюда. И, значит, авторы, российские авторы говорили, но у нас не бывает Дворецких в квартирах. Мы и так уже терпим вашу двухэтажную квартиру, которая нам заложена шаблоном, да, вот этого продюсера. А, ну, Дворецкого никак. А тебе говорят, а ничего сделать нельзя. Все, вот эта система, а в ней все прошито, вот эти вот шаблоны, вот эти действия, и у вас должен быть этот Дворецкий, хоть вы тресните. Да? И прекрасно он сыграл во многом, потому что он, во-первых, очень хороший актер, а во-вторых, потому что от него никаких ожиданий не было. То есть он, его сравнивать не с чем, потому что ну, нет Дворецкого, нет, играй в свое удовольствие, как вот тебе система написала, так и играй. И он от души там играл, не напрягаясь, потому что он, в принципе, был не нужен, но система его навязала. Я не говорю, что сценаристы не нужны. Я думаю, что надо сценаристам будет действительно переучиваться. Им нужно будет, они должны будут уже превращаться в людей, обучающих нейросетку и контролирующих ее. Но вначале будет некоторый хаос. Появится очень много действительно автоматически сгенерированных продуктов. Потом народ наестся, будет гоняться за чем-то более качественным. И потихонечку трансформируется. Но эту революцию не остановить, она все равно будет.
Надо сказать, что у нас с тобой очень разный опыт, и это очень прикольно показательно, потому что ты Борис Григорьевича знаешь, в смысле Смолкина знаешь, как вот этого странного человека, периодически выходящего в «Моей прекрасной няне». А я, конечно, Бориса Григорьевича знаю, потому что он озвучивал «Мастера Йоду» в первых официальных озвучках «Звездных войн». И настолько это разные, настолько контрастные роли, настолько контрастный голос у него, подача в этих двух ролях.
Он, конечно, безусловно, великий. Я быстренько, да. Быстренько добавлю, что первый раз я его увидел в 78-м, ну, я видел не в 78-м году, а в фильме, по-моему, 78-89-го года, «Маша и Витя», «Новогодние приключения Маши и Вити», они там, «Маша и Витя против гитар». Он там «Старика Лесовичка» играл, по-моему.
Ну, это, знаешь, как бы третий гриб во втором ряду, вот это все. Это, как бы,
нет,
все
это понятно, один из таких ключевых персонажей. Не, он там...
Ну, там основные персонажи были волк и всякое такое. А в остальном это, конечно, все такое, сильно, сильно более простая история. Вот, но если возвращаться к... Как бы, к нашей основной теме, мне кажется, что та схема, которую ты описываешь, это на самом деле и есть то, чем должен заниматься сценарист. А забастовка, о которой сейчас речь идет, и, собственно, системы, которые там можно заменить, это так называемые сценаристы-филлеры. Это те люди, которые заполняют диалоги, выписывают гэги и подобные филлер, ну, то есть наполнения для продвижения по сюжету. Так вот, основным сценаристам, которые пишут непосредственно сам сюжет и описывают какие-то крупные движения и что происходит в целом, ничего не угрожает. Угрожает все это, конечно же, в первую очередь людям, которые пишут простые базовые диалоги, которые описывают, кто куда вошел, кто куда пошел, и, в принципе, ну, есть работа, которая действительно легко автоматизируема с помощью чат-GPT. Главная же причина, из-за чего бастуют сейчас сценаристы, она вовсе не в том, что чат-GPT их заменит, а в том, что студии хотят воспринимать сценаристов подобного плана не как творцов, а как простых работников, которые хотят нанимать на почасовой или на подневной основе, не выписывая им контракт, а говоря, мы хотим загрузить тебя на 5 дней. Будешь писать диалоги у нас 5 дней. И в этом суть их, главная суть их претензий. Они туда не хотят. Но, как ни странно, ну, надо отдавать себе отчет, что, несмотря на то, что работа эта творческая, она все равно почасовая. Ну, такая же почасовая, как работа, ну, не особенно там каких-то популярных иллюстраторов. Это человек, который просто сидит и несколько часов времени своей жизни тратит на то, чтобы нарисовать иллюстрации. И здесь такая же история. Люди будут писать диалоги. А если они не будут их писать, ну что ж, качество диалогов на какое-то время упадет, потому что их заменит чат-GPT. Но чат-GPT и подобные любые системы на базе искусственного интеллекта быстро учатся, и диалоги вернутся в норму, я думаю, довольно быстро, даже если действительно на какое-то время все... прекратиться. Думаю, в общем, короче, что эта забастовка – дело довольно бессмысленное, и единственное, что мы в этом месте теряем, это то, что уже объявлено, как называют, переводили на русский сериал «Stranger Things». Очень страшные...
Очень странные дела.
Очень странные дела. Вот, к сожалению, пятый сезон отодвигается еще на какое-то непонятное время из-за забастовки сценаристов. А там сценарий действительно, да, какой-то прям значимый. Да-да-да, вот именно оно. Ровно так.
Слушай, Гриш, да и Оскар, но тут ведь самое забавное в этом получается, то что, ну, я вот сколько раз погружался в историю того, как развивался какой-то достаточно известный сценарист, тот же Кауфман, который адаптацию написал, быть Джоном Малковичем написал. И он начинал вот именно вот так вот. Ну, то есть очень много сценаристов, далеко единицы сценаристов сразу выстреливают с каким-то сценарием, который уходит в производство куда-то. По-моему, подавляющее большинство сценаристов начинают именно вот так вот. То есть либо написать диалоги, либо еще что-то написать подобное. То есть не окажемся ли мы в ситуации, что технологии в результате убьют возможность людям развиваться.
Ну,
можно вот я добавлю?
Давай.
Да, я добавлю просто к Грише, потому что я с ним согласен, с одной стороны. С другой стороны, хотел немножко, опять же, развить свою предыдущую мысль. Я к тому, что люди часто боятся нового прогресса и говорят, ну все, вот теперь нам всем кранты, и значит, это все погубит все искусство, культуру там, и так далее. Про филлеров, да, Гриша абсолютно прав, именно об этом идет речь. Это пугает этих людей. Значит, ну и понятно, что убирают кассиров, ставят автоматическую кассу. Да? Значит, вот похожая вещь произошла с фотокорреспондентами конца 20 века. Там же они были художники, они творили, они снимали, они искали ракурсы, они проявляли, печатали потом это все. И в принципе, вот даже в Советском Союзе там большинство крутейших там фотокорреспондентов, как Владимир Машатин, значит, они же их знали, были под фотографиями подписи и так далее. А сейчас у нас говорят, там берут какого-нибудь мальчика-девочку, говорят, ты сейчас едешь на площадь, снимаешь там День города, засылаешь нам фоточки, значит, с телефона, и, значит, мы их быстренько фотошопим, уже даже скрипт стоит там и так далее, и фактически, ну, и фотографии идут без подписи, ну, то есть, если это, ну, в массе своей. А СМИ наполняются вот этим вот фотопотоком, ну, и уже довольно качественно, там же тот же самый GPT есть, ну, в смысле, и искусственный интеллект, который эти фотографии может улучшать, там, склеивать, преобразовывать, модернизировать, и это мир меняется. И, наверное, то же самое будет происходить со сценаристами.
Да, и слава богу, и слава богу. В принципе, замена технологий живыми людьми и, наоборот, замена людей технологиями – это какой-то регулярный процесс. И сейчас же мы, на самом деле, не знаем, насколько это вообще возможно заменить реально работающих филлеров от людей, которые заполняют кусочки, пустые куски сценария, с помощью системы искусственного интеллекта. Пока это все фантазии. Пока все, что делается с помощью GPT-4, в первую очередь, это, во-первых, дорого, во-вторых, непредсказуемо по качеству, и, ну, к всему это нужен специальный, как выразиться, знаете, как погонщик чат-GPT, человек, который сидит и проверяет, как этот чат-GPT работает. А работа сценаристов, которые вот заполняют эти пустые блоки сценария, она и так низкооплачиваемая. Вы, ну, вряд ли найдете человека, который будет за меньшие или сравнимые деньги сидеть и заниматься отсматриванием этих кусков сценария после чат-GPT. В общем, пока это все очень такое ранее, есть такое преждевременное алармирование, что ли, преждевременная манифестация того, что ой, ужас какой-то происходит. Гораздо интереснее, на самом деле, сейчас поговорить о том, что происходит в России после того, как оттуда торжественно объявил, что уходит Тиндер. Я даже не знаю, тут у нас в России один Оскар. Оскар, ты как? Ну, у тебя, наверное, глупо спрашивать, да? Как ты считаешь, это вообще на что-то влияет? То, что Тиндер больше не будет представлен в России?
Думаю, да. Ну, я вообще внимательно слежу за Тиндером. У меня там есть профиль, в нем честно написано, что там я женат, вот четверо детей, вот моими фамилия. И, значит, и я занимаюсь здесь исследованиями социальными, да, потому что я там не знакомлюсь. Я просто смотрю интерфейсы, там я смотрю, как это все происходит. Но действительно, это повлияет, потому что это был хороший востребованный сервис, которым пользовались. И сейчас, когда он уходит, его попытаются заменить как бы более дешевые системы. И, ну, вот на самом деле, с одной стороны, тот же самый Лавина, да, там система знакомства ВКонтакте, да, VK, она, наверное, более массовая, чем Tinder. И она дешевле сильно. Там, по-моему, абонентская плата, ну, порядка там 300 рублей, что ли, 200-300 рублей в месяц, а у Тиндера она 3000. Но в результате это, ну, отсев более качественной аудитории. То есть те люди, которые позволяли себе продвигаться в Тиндере, они обеспечивали некоторое более высокое качество, чем подростки, которые там сидят в ВКонтакте. Поэтому, ну, один из важнейших там системных игроков рынка, на который в первую очередь ориентировались женщины среднего возраста. Там же основная аудитория – это женщины там старше 30 лет, там 35, даже 40 иногда. Они через эту систему находили себе часто партнеров, иногда заграничных партнеров, и устраивали свою жизнь. А сейчас они что, их выкидывают в Вики, и что они там получат? Ничего они не получат.
Ну, да, я единственное, что бы здесь добавил, во-первых, конечно, очень вовремя, и непонятно, почему выбрана такая дата. Очень много шуток по этому поводу, на тему того, что Тиндер сказал, что все, мы уходим, любитесь как хотите, и подобные шутки. Но в целом действие очень понятно, повторюсь, потому что в целом прямо сейчас количество людей, которые способны заплатить за Тиндер в России, ничтожно мало. Дело в том, что Тиндер принимает деньги через систему оплаты Apple или Гугла, а и там довольно сложно сейчас стало платить. И даже в тех ситуациях, когда вы хотите оплатить карточкой, это тоже довольно сложно для них прямо сейчас. Поэтому в целом я думаю, что Тиндер ничего не теряет материально, уходя из страны. В стране остается. Пьюр же работает, да? Ты не знаешь?
По-моему,
Пьюр,
работает.
пьюр.
Но пока
Ну,
последний раз смотрел, в прошлом году еще работал, да.
я думаю, что, если честно, он работает. Мне кажется, у них самый большой рынок — это Россия. Я могу ошибаться сейчас, но мне кажется, что это в первую
Ну да,
очередь
так
такая.
его наши же и делали, так что что.
Видишь, они как бы очень старались всегда отгородиться от того, что наши делали.
Ну да.
Но в целом, да, я думаю, что Pure, в принципе, там переживет подобные действия. Единственное, что можно здесь по этому поводу сказать, что, в принципе, действительно в Тиндере была чуть более адекватная аудитория много лет. И там, кроме Тиндера, есть еще десяток разных приложений на эту тему. И как только Тиндер уйдет, сразу же это место будет занято каким-то другим приложением. Поэтому, в принципе, разницы никакой. Тиндер ничего не теряет, страна ничего не теряет. Ну, да, это случилось. Неприятно, что у меня есть много знакомых, у которых браки образовались в Тиндере. Ну, в смысле, что они познакомились в Тиндере и дальше пошло-поехало. Таких людей про другие приложения, популярные приложения знакомств в России, я не знаю. Поэтому.
У меня есть несколько комментариев быстренько. Значит, ну, во-первых, да, Тиндер, безусловно, с одной стороны ничего не теряет, а с другой стороны, смотри, сколько он держался. То есть они не ушли сразу же, да, в прошлом году, как только началась война, да, они тянули до последнего, да, им уже никто и платить не может. И иностранцы уже не хотят сидеть в этом сервисе, знакомиться с русскими женщинами, там, при всем уважении.
Они
Они уже.
никогда так не делали, потому что нативный образ для того, чтобы знакомиться там, это находиться в одной геолокации. Так
Ну,
что
с одной
там.
стороны, да.
Нет, там
Причем
такого нет.
иногда даже 20-30 километров принципиально.
Да,
Не,
конечно.
ну, все равно знакомились. Даже те, ну, кто-то приезжал, кто-то там, ну,
Нет,
иностранцы
при
там
приезде, конечно,
не
да.
охотились. Вот. А Pure, я сейчас постараюсь без каких-то оценок лишних, но ведь он же совершенно для другого создан. Я сейчас не буду уточнять, да, чтобы там никого не обижать. И
В смысле,
вот,
для чего?
например,
Все для того же, для секса и знакомства.
но он специально для быстрого секса сделан.
Тут такое, знаешь, они на самом деле от этого позиционирования довольно давно ушли. Они довольно давно говорят, что мы. Они, знаешь, у них слоган такой о том, что они dating with a twist. То есть, типа, дейтинг с изюминкой. Но это все равно дейтинг. Поэтому, в
Ну
принципе,
хорошо.
разницы глобально никакой. Хотя, да, он, конечно, гораздо более нацелен не на знакомства и долгие какие-то предварительные общения, а скорее нацелен на быстрый поиск партнера.
Ну
Но.
вот я последнее, вот что хотел как бы докрутить про вот мое этическое недоумение вот по поводу Тиндера, почему он не уходил, то есть, а почему он ушел сейчас, все изменилось, там так далее. Ну вот. Бордели, например, они работают даже во время войны, везде, всегда. Они, что бы ни менялось, Советский Союз приходит, уходит, революция, все. Бордели работают, и они будут там работать все время. А, например, табачные компании иностранные. почему у нас до сих пор полны прилавки импортных сигарет. Я понимаю, что они местные, да. Но все равно, если уж бренд, ну там одежные бренды ушли, сказали, мы не можем, значит, позволить себе, значит, из этических соображений поддерживать там страну агрессора, там продавать ее здесь что-то там и так далее, мы боимся санкций и так далее. Но табачные компании, они ведь продолжают торговать смертью здесь, на этой территории. И вот, Гриш, вот ты, может быть, мне объяснишь, почему, где здесь логика и этика?
Ну, где здесь логика и этика, я не знаю. Я вообще не вижу логики и этики в этом процессе. Я не очень понимаю людей, которые курят, но их действительно много. И я на курево смотрю как на такие же бытовые наркотики, как алкоголь, как табак, в смысле, как кофеин и как все вот это вот. Никто из России вроде бы из этих не выходил. Кофе продолжает поставляться, алкоголь продолжает поставляться. Ну, в чем разница?
Ну, тут давайте я к этой теме прицепил тему близкую, но другую. Тоже про поиски на местности всяких покемонов. Ну, точнее, про то, что Nintendo объявила, что они, ну, они давно объявили, что они, уходя, не до конца уходят, ну, то есть они оставляют здесь какие-то ремонтные мастерские, договора какие-то, но по факту вот они показали, что за 2022 год они почувствовали чистого убытка 223 миллиона рублей. Ну, Nintendo, может быть, не миллиардами исчисляет, но тем не менее, как бы, не подтверждение ли это реально тому факту, что очень многие компании, которые внутри России ничего не производят, уходят реально из-за того, что, ну а как они потом эти деньги возьмут и к себе на счет положат?
Денис, ну там не только в этом дело. Значит, ну, во-первых, это совершенно небольшие деньги, если сравнивать там с другими какими-то крупными игровыми компаниями, это незаметные деньги, да. Вот, во-первых. А во-вторых, они же терпели, а сейчас там 80-90% их продукции идет параллельным импортом, потому что наши верхние лица, управляющие государством, сказали, грабь, воруй, убивай, там, гусей гоняй там, и так далее. Значит, можно все теперь. И Nintendo радостно поставляется серым импортом, продается отлично, все хорошо. И зачем этой компании продолжать здесь действительно существовать и нести репутационные риски, при том, что они не могут зарабатывать, и когда против них прямо активно играют на государственном уровне, ну, наверное, и логично, что они ушли.
Ну, то есть, я просто реально пытаюсь у себя уложить в голове, и в первую очередь не только у себя, а сколько у многих, кто постоянно приходит и ругается, мол, типа, а зачем вы уходите, просто получается, что причины, как мы видим, разнообразные, и часто финансовые, и часто еще и масло в огонь подливается на местности.
Ну, Microsoft, например, с Xbox тоже давно ушли. И сейчас вот, ну, я мучился целый год, сейчас вот все просто перестал пытаться что-то там сделать, потому что нельзя ни Game Pass купить, ни саппорт получить, ничего нету. Ты звонишь туда, и там тишина. То есть я пытался всеми правдами и неправдами, а теперь, значит, когда заходишь в официальные такие интернет-магазины, где раньше можно было покупать тот же самый Game Pass, тебе там пишут на выбор, можешь купить турецкий Game Pass, можешь купить аргентинский геймпас. Пожалуйста.
Ясно. Ну что, у нас на самом деле есть еще одна тема про запреты. Про запреты гораздо-гораздо более локальные и местные. А в частности, про то, что внезапно, ожидаемо, в Москве заблокировали GPS. Я понимаю, что это...
Везде? Много... По всему городу?
Ну, естественно, нет. Только в самом центре его заблокировали. Во-вторых, как бы тут вопрос скорее в том, что, во-первых, мы все знаем, что там у Кремля ты постоянно оказывался, проходя мимо Кремля и проезжая мимо Кремля, ты достаточно часто оказывался не там. Я просто пытаюсь, опять же, таки для себя и, наверное, для зрителей понять одну вещь. А такие меры, они вообще могут как-то им помочь? Ну, в чем мой вопрос, в чем мое недоумение? Ну вот вы заблокировали этот самый GPS, но ведь есть, во-первых, разные системы, которые позволяют по-другому понять, где ты находишься, там, по вектору, еще как-то.
Смотри, я, Денис, я интересовался много, еще раньше, да. Раньше Гриш блокировали действительно в основном вокруг Кремля. Вот сейчас, последние дни, он глючит внутри Бульварного очень сильно. То есть там просто не проедешь ни по Манежке, ни по Маховому, там, ни по Маховой. Значит, ну просто не... не у тебя, но причем ты не можешь взять Яндекс.Такси, ты не можешь взять или оставить Яндекс.Драйв, потому что у тебя вся эта штука не работает. Вот. Внутри Садового во многих местах тоже. И Яндекс честно всех предупреждает. Ребята, сейчас вот такой коллапс. У нас ни еду заказать, ни машину взять, ничего. Вот. И, ну, все, конечно, в шоке. Но надеются, что пройдет это все. Меня больше удивляло, почему он выкидывал... Я сейчас, Денис, объясню, что я вообще, к чему я это все веду. Значит, почему он выкидывал всех то во Внуково, то в Шереметьево. Вот, я думал, ну, то есть, как бы, едешь мимо Кремля, а оказываешься во Внуково или в Шереметьево, он тебе показывает. Я думал, в чем смысл-то, какой смысл, если, ну, вот у тебя летит ракета условная какая-то на Кремль, а ты ее отправляешь во Внуково, и она прилетает во Внуково. Че ты выигрываешь, да? Я пошел копаться, почему отправляют во Внуково и в Шереметьево. И вот дальше из этого я уже докрутил, почему это вообще все происходит. Значит, в объяснении техническом эксперты, которые занимаются этим делом, с умным видом говорят, что они специально направляют во Внуково и в Шереметьево, потому что у большинства дронов есть запрет на полет в районных аэропортах. Вот, то есть это цирк с конями, да? И тогда я уже начал копаться и выяснил, что вот эти ребята, которые занимаются этой блокировкой, там техническая служба, да, они отбывают номер, Денис. То есть им сказали, значит, смотрите, вот у вас там летают дроны какие-то, какого черта, да? Вот. А они как Эцелоп в Кинзадзе. А я капу уже нажал, все. Я, значит, уже заблокировал. У меня теперь все, я все сделал. У меня теперь все заблокировано, никто никуда не летает. Я все, что мог, сделал. А дальше пусть, ну как, а что я могу еще сделать? Вот. Поэтому это просто формальное выполнение, заставить дурака Богу молиться. Ну, может дойти того, что они вам внутри МКАДа все отключат запросто. Потому что, ну, отчитаются, что мы предприняли меры.
Ну, видишь, в 2016 году, я сейчас специально пошел посмотреть, 19 октября, когда в течение недели несколько раз, первый раз включали глушилки GPS, я предпринял небольшое такое действие. Я взял мини-сегвей у друзей и объехал с радиосканером вокруг Кремля для того, чтобы понять, что же в конце концов происходит. И довольно быстро стало понятно, что да, типа это глушилки GPS, они на самом деле действуют на все частоты, на GPS, на ГЛОНАСС, все такое. Они, слово «глушилки» неправильно подходит. Сигнал GPS нельзя заглушить, его можно подменить. И они подменяют сигнал, да, действительно, они тогда выбрасывали в основном во Внуково, да, главная цель заключается в том, что Внуково — это no-flight zone, как и любая другая, их таких много, и по этой причине вас просто как будто бы перекидывает в зону, запрещенную для полетов. Тут есть важный момент. Учитывают зоны запрета для полетов только так называемые официальные дроны, системы, которые были построены для бытового использования и которые запрещены для использования внутри аэропортов. Это там всякие DJI и вот эти прочие условно приличные, пусть и китайские компании. Большая же часть неприличных дронов, а это дроны самостоятельного производства или компании, которые их выпускают без, ну, white label, без бренда, они плевать хотели на эти ваши no-flight zone. Просто вообще им по барабану совсем. И поэтому мне кажется, что действие под названием «закрыть центр крупного мегаполиса от GPS-а» — это бомбежка Воронежа. Потому что страдают, плюс пользы от этого никакой, физически просто никакой. А страдают от этого, ну, обычные люди. Страдают таксисты, страдают люди, которые не понимают, куда пойти, страдают те 15 приезжих китайцев, которые-то приехали первый раз в город и вообще не понимают, как там ориентироваться. То есть страдают все те, кто вообще страдать не должен. Бомбят своих людей, простите за формулировку. И это было еще тогда, вот в октябре 2016 года, и продолжается до сих пор вот эта вот непонятная бомбежка. Кто там, в принципе, этим занимается, я не знаю, но вы им, пожалуйста, там передайте, что это просто маразм какой-то, и деньги можно, наверное, заработать каким-то более эффективным, энергоэффективным путем, чем вот тратить свою жизнь на подобную ерунду.
Например, просто написав отчет, что вы выключили. Никто же все
Да.
равно проверять не будет. А любой тот самый дрон, он как-нибудь по-другому долетит.
А помните, когда-то довольно давно продавались, вот одно время ставили на мониторы, помните, мониторы вообще когда-то ставить что-то можно было, ставили кактусы, а еще некоторые продавали специальные такие диски, я сейчас помню, эбонитовые диски круглые, которые можно поставить около монитора, и они на себя как бы оттягивают все вредное излучение из монитора. Я предлагаю начать выпускать эбонитовые диски, ну, такого крупного размера, там, скажем, 5 метров диаметром, которые разбрасывать по всей Москве. Они будут собирать все вредное GPS-излучение и давать дронам летать. Деньги могут быть бешеные просто.
Мне кажется, это прекрасный момент. Но тем не менее, заявляют, в Сколтехе заявляют, что они представили опытные образцы отечественной базовой станции. Не пугайтесь, не 5G, облучать пока никого не будет, все хорошо, LTE. Ну, как бы вот для меня опять же такие новости звучит. С одной стороны, прекрасно, казалось бы, ну, если отбросить все остальное, как любит говорить Оскар, если попытаться дойти туда вот в глубину, докопаться до сути. В общем-то, это прекрасная была бы новость того, что как бы, ну вот, пытаются что-то произвести. Даже если это LTE, который постепенно отходит, ну, как бы, в современность, а не в будущее смотрят. Но тем не менее, как-то это все выглядит достаточно странно, и особенно возвращаясь к тому, к той реплике, которая была в начале, о том, что серийно, судя по всему, это не получится начать производить в России.
Денис, я уточню. Значит, я ездил в этот институт в Сколтехе, да, там центр компетенции по беспроводной связи. Мы там сняли сюжет довольно большой. Я общался, это там мои друзья все это делают. И я очень сильно в теме того, что происходит. Значит, первое, что они все-таки сделали сначала станцию 5G, по-моему, типа 5 марта они объявили что-то такое. Вот. А сейчас они просто сделали, что было и LTE тоже. Значит, у них плановый показатель на этот год 100 станций. Значит, оно в основном делается из иностранных модулей, здесь собирается. При этом оно соответствует международным стандартам OpenRAN, то есть оно по модульности оно заменяемое, там можно как в конструкторе все собирать. При этом программное обеспечение полностью российское, нами полностью переписанное, это наш софт, проприетарный. Вот. В результате станция действительно наша. Вот они хотят сделать в этом году там 100 станций, в следующем году, может быть, 500 и так далее. И они их направляют в пилотные зоны. У них есть договоренности с тремя сотовыми операторами, которые начали это все тестировать, испытывать там, и так далее. Значит, зачем это сделано? Ну, во-первых, это там совершенно небольшие деньги потрачены на это. Нисколько там R&D стоит у иностранных больших крупных компаний. Вот. А во-вторых, это вынужденная мера. То есть до 2022 года нам не нужно было никаких своих станций. И операторам не нужно было. И хотя те ребята, которые работали над этими станциями, они их давным-давно, ЛТЕшные они сделали еще давным-давно. Они приходили к операторам, а те говорили, ну нафига нам изобретать велосипед, вон хорошие иностранные, китайские, дешевые станции, мы сейчас их купим и все, зачем нам свои. Да? Но сейчас вот в условиях, значит, военных у операторов возникает опасение, что им могут все подключать, им могут перестать продавать, у них может все перестать работать, у них там не будет ни софта, ни модернизации, ни запчастей, ничего. Поэтому была поставлена задача Сколтеху создать вынужденно свою российскую историю. Да. Ну, они построили, как им сказали, они это сделали. У них она есть, они его могут производить серийно, просто пока что нет такого запроса.
Значит, давайте чуть-чуть в технологии, чуть-чуть ненадолго запрыгнем, чтобы вы понимали, о чем вообще рассказал сейчас Оскар. По сути, это блочная сборка из готовых, даже не компоний, не радиодеталей, а из готовых блоков. Слово Open RAN, которое здесь упоминают, это на самом деле вообще энергетичная история. Это готовая программная прослойка, тоненькая, тонюсенькая прослойка, которая, ну, делает слой совместимости между разными вот этими аппаратными блоками. И на самом деле все, что там в Сколково сделали, это взяли готовую реализацию OpenRAN и немножечко пропатчили ее для тех нужных реалий, которые у них сейчас есть. При этом компания, о которой Оскар говорит, на самом деле большие молодцы, я тоже посмотрел и там почитал разное все, они действительно из готовых блоков собирают 5G-станцию. Но задача, которая у них сейчас стоит, это построить замену LTE-станций. Ну, как бы неудивительно, что всего за полгода, ура, они сделали LTE. Даунгрейд, знаете, это процесс сильно более легкий, чем апгрейд. И, в принципе, ну нет, молодцы, из готовых блоков собрать это все, это тоже надо уметь, а компания там, на самом деле, небольшая. И производство этих 100 базовых станций вообще ни на что не влияет. Как закупать эти готовые блоки из Китая, вот это вопрос. Потому что часть из этих блоков, которые они собираются с помощью OpenRAN собирать в базовые станции, они санкционные, и их нельзя ввозить на территорию России. То есть нужно опять будет строить какую-то конструкцию, где все это из Китая едет куда-нибудь в Турцию, а оттуда привозится сюда, и все это опять в n-цать раз дороже, и как следствие мы получаем опять нежизнеспособную с точки зрения бюджета конструкцию, точнее конструкцию, которая бесконечно жрет бюджет. В общем, новость, она такая, довольно, с одной стороны, очень интересная, потому что классно, что есть ребята, которые продолжают что-то делать, и у них там типа 3GPP, OpenRAN, все красивыми словами обмазано. Я, правда, прочитал пресс-релиз и обнаружил, что ребята нарушают гайды OpenRAN, потому что OpenRAN нужно писать через пробел. Open, пробел, run. А они почему-то пишут OpenRAN, как будто бы это единое слово. Их за это могут отругать очень в ранее. Как бы это такое все. Но в целом никакого прогресса здесь нет. То есть это на самом деле те же самые ребята, которые пытались строить 5G-станции еще до войны. Здорово, что как бы они молодцы, смогли переориентироваться на 4G. Хотелось бы увидеть прогресс какой-то от них. Ну, типа, действительно выкачанную кусок какой-то 5G-станции. LTE, ну, вопрос же решенный и довольно несложный.
Слушай, ну вот ты сказал, вот последняя вещь, за которую хочу зацепиться тут, что 100 станций — это ни о чем. Ну, то есть понятно, 100 звучит как ни о чем на такую большую страну. А мы, кто-нибудь из нас понимает, какова плотность обычного размещения этих станций? Ну, то есть, вот реально, 100 станций, например, сможет перекрыть там Москву, Екатеринбург?
Какой-то, не-не-не, 100 станций, да, Оскар.
Нет, Денис, 100 станций, это, во-первых, пилотный проект, во-вторых, конечно, он будет раскидан по 10 городам-миллионникам, там будет по несколько станций, они будут покрывать только узловые места, то есть станции крупной пересадки, транспортные узлы, где много людей есть. Они будут закрывать конкретно отдельные точки. Вот. Но там еще очень большая проблема с лицензированием частот, потому что те частоты, которые нашим операторам выдали под 5G, там 4.8, 4.9, я вспомнил, как-то так, они их не устраивают, их операторов. То есть это неудобная, невыгодная штука и так далее. И они, ну, пока что они не бегут прям в очередь строить эти станции. Но, возвращаясь, Гриша, про прогресс, да, это действительно не такой уж супер прогресс. И да, я согласен, что здорово, что ребята пытаются что-то делать, но я еще раз хочу подчеркнуть, что это исключительно вынужденная история. То есть они бы, ну, сами просто так не стали бы дальше копать. А, да, ты прав, Гриша, они делали 5G и раньше, просто никому это было нафиг не нужно. А сейчас, когда народ заставляют есть Рутюб, да, то их сейчас заставят и базовые станции тоже русские любить, хотя они могут быть дороже, они могут быть там на каком-то паровой тяги, я не знаю, условно говоря, хотя вроде ты прав, я тоже смотрел технологии, все современные вроде и соответствуют стандартам, хотя я им про раздельные слова скажу обязательно.
Да-да, ты их на всякий случай их научи, там, что вот этот альянс, который называется ORAN, он на самом деле довольно критично относится к тому, что их корежит их брендинг. Что же касается количества базовых станций на город, Ну, давай скажем так, есть цифра про максимальное количество станций на квадратный километр. И в особенно плотных местах на квадратный километр ставят там, от 8 до 12 базовых станций. Это квадратный километр, площадь очень маленькая. Не надо думать, что в квадратном километре, кстати, 1000 квадратных метров, как думают некоторые наши, ну, теперь уже военные, да. То есть это на самом деле 100 базовых станций, это объем, которого не хватит на Москву.
Вот. Гриша, не просто. Я правильно понимаю, что еще и размер соты у 5G сильно меньше? То есть если у обычных базовых станций расстояние может там до 6 километров, там при никакой плотности, да, хотя, конечно, в Москве они чаще стоят, то у 5G, насколько я понимаю, у них там чуть ли не километр между ними должен быть максимум. То есть, а так вообще их должно быть больше сильно.
Не-не, у 5G, опять же, у них плотность действительно выше, но на самом деле, если поставить где-нибудь в деревне, то что 4G, что 5G базовая станция, она может покрывать там до 50 квадратных километров легко. Все зависит от плотности потребителей, а не от плотности, а не от количества там. Вообще, плотность потребителей важна. В городе их просто невероятное число. Если еще учесть, что сейчас, не знаю, каждый второй автомобиль внутри у него есть сим-карта и всякое такое, это все превращается, в общем, в довольно сложную для поддержания конструкцию.
Мне просто казалось, что излучение с такой частотой, оно должно затухать гораздо быстрее, чем так как у них на порядок все-таки различаются. И если у тебя там где-то 900 МГц, условно, GSM, хотя, конечно, они сейчас уже и 2,4, там, и 1,8, да, но все равно, мне кажется, шаг между
станциями... Затухание быстрее, для 5G... конечно. Да. Конечно, затухание быстрее, да. Тут нужно просто... Давай вот как договоримся, что на самом деле базовая станция на 4G, она обслуживает... Короче, она покрывает небольшое количество, там, типа 4-8 километров вокруг себя и поддерживает одновременно 4000 подсоединенных клиентов. Вот, как бы все. То есть, на самом деле, их нужно много, да.
Последняя реплика прозвучала как домашнее задание для всех наших слушателей. Почитай, сколько суммарно станций нужно на всю страну.
Они, причем, разные бывают, да, пока они строят в основном большие.
Да. Ну что, я предлагаю на этом завершаться. Мы даже немного вылетели за пределы часа. А тем не менее, я все равно должен сделать несколько объявлений. Еще раз напомнить, что, к сожалению, Дмитрия Быкова сегодня не будет. Но он будет, я надеюсь, мы все надеемся, что он будет в следующее воскресенье, когда к вам уже вернется и в точку Александр Плющев. Но не ждите Александра Плющева завтра с утра в Breakfast Show. Но Breakfast Show обязательно включайте, смотрите, потому что его будут вести замечательнейшие ведущие Александра Филипенко и Максим Поляков. Я вам прям супер рекомендую. Точно так же, как рекомендую поставить большие пальцы вверх, ну, в смысле лайки этому видео, а то, как бы я смотрю, не все лайки поставили. И тут мне остается только поблагодарить Григория Бакунова и Оскара Туганбаева. Прости меня, пожалуйста. Прости. Вот это каждый раз, когда я задумываю, что нужно не ошибиться.
Да. Я привыкший. Ты хотя бы знаешь, что это Оскар, а не Оскар.
Ну, то, что не Оскар, это уже на самом деле хорошо. Спасибо вам всем и спасибо всем, кто смотрел.
Всем спасибо всем.
Пока.
Пока. Когда он говорит, слушай, как там наши? Наши какие? То есть вот стандартный из комедийных сериалов, уже все там. Как там Серега? Все хорошо. Ну что, он выздоровел, что ли? Ну, в общем, бывает очень подобно.
Да, я на самом деле я себе вот реально, ну, если ты обратил внимание, файлики с темами, у меня в конце вот эти имена, которые я уже не в первый раз произношу, они у меня записаны. Александра Филипенко и Максим Поляков и Василий Азаров. Казалось бы, но Филипенко-то я нормально точно должен запомнить. С таким-то папой. С таким-то папой должен я запомнить Филипенко, но все равно нет. Вот, ладно, спасибо.
Спасибо тебе. Было классно, спасибо.